Слава Богу за этот день воскресный, за эту возможность, которую Бог нам дает стоять перед Его лицом, за Слово, которым Он желает обогатить всех нас. Я глубоко верю, что на этом месте Его Слово, потому что здесь есть люди, которые пришли за этим Словом, и, конечно же, Бог принес для них это слово. Не обязательно будет оно произнесено здесь кем-то вслух, или Бог просто внушит внутрь их сердца какие-то понятия, какие-то движения в какую-то сторону. Важно, что всякий сеющий будет пожинать. Нет ни одного человека, кто бы попросил у Бога настоящего хлеба, и Бог прошел бы мимо него. Бог настолько человеколюбивый, настолько заботливый, что Он не может отказать ни одному человеку. Поэтому благословен наш Господь, и слава Ему, что это время мы имеем, мы можем прийти сюда. И здесь, как я уже не раз говорил, Бог говорит по-особенному. Потому что мы выделили это время для того, чтобы услышать что-то от Бога. Потому что так говорит Писание, что когда ты идешь в Дом Божий, что должно быть главным в твоем сердце, главная твоя мысль, какая должна быть? Приготовь себя к тому, чтобы слышать, что Бог будет говорить. Вот к этому себя готовь. И тот, кто к этому себя готовит, конечно же, когда он приходит, неужели Бог ему скажет: нет, ты там мало готовил, или ты там недостоин даже, ты готовил, но я не могу тебе дать. Нет, Бог дает каждому человеку, поэтому дай Бог нам готовить нашу ногу, наш путь, наше движение к тому, чтобы Слово Божье сеялось полную меру, утрясенной, нагнетенной такой мерой внутри нашего сердца. И, конечно же, время придет, когда это слово начнет выходить наружу. Так устроена духовная жизнь. Христос сказал: кто жаждет, иди ко мне и пей. И у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Ты ее туда, а она там свою работу сделала, сделала из тебя крепость, фундамент, сделала из тебя силу, слово это взяло силу, и тогда уже пошло из тебя в избытке. Так как ты его туда насеял, насобирал, так оно потом и выходит с той силой из тебя. Поэтому действительно мудрый тот человек, кто заботится о вечном, о непроходящем, а все остальное отодвигает и говорит: это не важно, это все как-нибудь, а вот Бог и Его воля, Бог и Его Слово – это первостепенные важности. Знаете, хочу напомнить одну интересную историю. Она, по-моему, написана в 20 главе Судей. Ну, по крайней мере, вы найдете. Я не могу точно вспомнить. Ну, там такая история, я всегда на ней останавливался. Она очень сложно читается. Вы помните, когда Вениамин, была такая Гива, где, ну, город, где была земля Вениамина, колено Вениаминова. И, ну, вообще, Вениамин, о нем пророчествовал еще Иаков, о том, что это, ну, такой хищный волк. Хоть его и любил Иаков, там больше других братьев вместе с Иосифом, потому что они были два родных брата. Ну, характер у него был очень такой нехороший, по всей видимости. И вот они там в этой гиве, ну, такие, они деловые были, у них было 600 человек, левши все, левша, и они на большие расстояния пуляли этой пращей так, что все могли попасть, вот волос, возьми волосинку, поставь, и он этой пращей попадет по этой волосинке. Настолько они были там натренированные, такие все крутые, ну и развращенные, дальше некуда развращенные. Ну и сказано в Писании, там такая проблема, что пришел человек, они хотели вообще его изнасиловать, потом там наложницу его насиловали, она умерла, и весь Израиль возмутился, возмутился страшно, что такое творится, такая мерзость, вот, и решили наказать Вениамина просто за эту всю наглость. Они пришли войной против Вениамина, говорят, отдайте нам этих развратников, мы их просто убьем, а вас, ну, не трогать не будем. Но Вениамин говорит, не, ничего у вас не получится. И у Вениамина было то ли 27, то ли 47 тысяч воинов, я уже не помню. Ну, дома можете прочитать. А у всего Израиля что-то там 400 тысяч, ну, в общем, во много раз больше. И Вениамин говорит, нет, мы вам не отдадим этих людей, идите отсюда. Ну, Израиль пошли в храм Божий, молились, просили у Бога, что делать, воевать нам против нашего брата или же не воевать, как быть? Но обнаглел, уже дальше некуда. Бог им говорит, идите, воюйте это самое, и вперед пошлите Иуду, пусть Иуда вперед идет. Я представляю Иуду, знаете, племя, которое наверняка ободрилось, что нас Бог хочет в первую очередь использовать и все такое. Бог посылает. И вот они выходят против, значит, этого Вениамина. И 22 тысячи Вениамин их просто ложит на землю. Они пращами этими, как начали мочить их всех. 22 тысячи евреев побежали, разбежались. Вроде как Бог послал, сказал, идите, Иуду поставьте вперед. Поставили, встали на свою голову. 22 тысячи как не было. Они опять идут в храм, плачут, молятся, говорят, Боже, ну что ж делать, ты дай нам слово, идти нам против нашего брата. А Бог опять говорит, идите. Они опять выходят еще с большим дерзновением. Вениамин опять вышел из города, как дал им еще, по-моему, там 18 тысяч полегли. И опять евреи ушли, это уже всю ночь молились, плакали, говорили, ну что это такое, ты нас посылаешь, мы идем, и все хуже и хуже, и вроде как тут столько тысяч, и тоже написано, что они готовые к войне, они все воинственные люди, а тех совсем немножко, и они их бьют, и ничего нельзя сделать. И в третий раз уже, когда Бог им говорит, идите, я предам их в руки ваши. И вот только на третий раз исполнилось слово, которое Бог сказал об этой ситуации. Но тут вообще вся ситуация очень странная, если на нее смотреть нашими современными глазами. Пришел путник, допустим, там сел в городе, там у колодца какого-то, ждет, что кто-то его пригласит в гости. Никто не приглашает, значит, идет старичок с поля откуда-то, видит, сидит. Человек поднял на него глаза, говорит, что ты сидишь тут? Да вот никто меня не пригласил. У меня и корм есть для моих этих ослов, у меня и еда есть, все есть, только мне крышу бы над головой, и все. Ну, это по тем традициям, которые считались правильными, благородными, он его берет, в дом свой вводит, и там они начинают пировать, веселиться. И сказано, что этот гость говорит, ну все, я пошел. А тот говорит, ну не, давай позавтракаем хоть, а потом пойдешь. Как начинают завтракать, и так 7 дней они завтракали, ужинали, и, ну короче, пьянствовали хорошо. И в конце концов он все-таки уже собрался уходить. Но тут негодные люди с города окружили дом. И не стоит даже пересказывать эту историю. Вообще странные вещи происходят. Нет, гостя, ты моего не трожь. Это ну, вообще выше всяких этих самых... Возьми лучше дочку мою и вон эту наложницу. Этот самый гость, написано, встал он поутру, почесался, посмотрел туда-сюда, пора идти. Открывает дверь, где она, эта женщина тут пропала? А что ты, давай, вставай, пошли. А она мертвая уже. Вот так, ну, нравы, традиции такие, ну, крайне дикие, да, что, ну, вплоть до того, что, ну, что женщина – это человек, что ли, это не человек. И когда мы смотрим в Писание, мы находим, что Бог как-то считается с ихними нравами и как-то... ведет себя, ну, не по-светски, не по-нашему, вот, что все люди одинаковы, все люди равны, все надо как-то, ну, совсем другими ценностями жить. И очень многие люди, читая подобные истории, могут, ну, сказать о Боге много нехороших слов. Во-первых, ну, ты говоришь, не выполняешь, люди погибают, что же это у тебя за слово? Ты сказал, идите, а они пошли, и вот тебе проблема. Но вы знаете, когда человек хочет придраться, он найдет к чему придраться. Но Библия написана так, чтобы мы как бы упирались в стенку и пытались понять, пытались искать, что... это значит, почему это так? Как это на самом деле получается? И все Писание, оно просто провоцирует человека искать правду. Ему нужно понять настоящий характер Бога, настоящую суть Бога, действие Бога ему нужно понять и... то, что происходит, происходило на земле, он должен понять. Иначе он не сможет ни к чему продвинуться. Вот апостол Павел, допустим, говорит за себя, он говорит, если бы я поныне угождал людям, то я не был бы рабом Богу. Мы с вами... ну, хотим стать рабами Богу, я знаю, что многие это исповедуют, что я хочу делать точно то, что ты хочешь, ничего себе за это не иметь, ничего не прошу у тебя, я просто хочу быть исполнителем твоей воли, потому что я мечтаю о распространении твоего царства по всему лицу земли. Я хочу, чтобы ты был виден, а дьявол был ущемлен, там, допустим, да? Поэтому я хочу твоего царства и твоей славы. Да? То Бог говорит, ну, если ты угождаешь людям, ты не сможешь. Тебе надо выбрать. Сильно то, что я думаю и делаю, очень сильно отличается от того, что думают люди, от того, что высоко у людей, от того, к чему мы привыкаем. Вот в то время они привыкли были к тому, что, ну, женщина это так, а вот гость пришел, это ж как это так сделать, чтобы его кто-то в моем доме обидел. Лучше пусть мое пострадает, лучше все пусть горит вокруг, но гость – это священное дело. Вот на сегодняшний день скажут, зачем мне проблемы какой-то гость, моя семья, моя хата, вот мои ценности и остальное, пусть этот гость идет куда подальше. Вот. И я хочу вас уверить, что в наше время не меньше таких позорных ценностей, как они были в древние времена. Потому что мы к ним привыкли, принюхались, нам кажется, так делают все цивилизованные люди, так среди правильных людей бытует такое мнение, такие понятия, и я не должен отставать от всех высоких, важных, достойных, чтобы меня уважали, чтобы меня видели за умного, держали и все такое. Поэтому я как все, я же не могу уйти против всех. А по сути дела рабу Господню приходится и придется идти против всех. Но к этому мы придем чуть позже, давайте вернемся к этой истории. Прежде всего я хочу сказать, Бог явно показывает, что человечество развивалось поэтапно, постепенно менялось человеческое восприятие, скажем так, от скотского, от совершенно животного состояния человек постепенно нарабатывал нужные ценности. И Бог, зная это, в ветхие времена многие вещи не судил. Это не значит, что он был заодно с человеком, просто других методов, других возможностей не было. Потому что общество – крайне низкий уровень развития. Мы привыкли судить о действиях Бога, как будто тогда жили тоже такие люди, как сегодня они живут, с таким же мышлением, с такими же чувствами, понятиями. Но мы должны понять, что Бог действительно заложил в человека добро и зло, и человек на ранней стадии совершенно не мог определить, где зло, где добро. И он часто зло, ну, оно совсем перевешивало, он называл его добром, и все вот так перемешалось, какие-то ценности глупые, и Бог считался с этим. Люди часто говорят, вот Бог ветхозаветний, женщина ненавистник был, он их, ну, как бы ставил в, ну, такой как бы ограничения, чтобы они сильно много на себя не брали. Но а что ты сделаешь, если общий уровень развития людей очень низкий, и если ну, женское начало, так как они гораздо более активны, бывает, взяло бы верх над обществом, что бы было из этого общества совсем. Поэтому нужны были сдерживающие меры. Бог их применял, потому что других методов не было. Бог за естественные условия развития. Мы должны это очень четко понять. Бог дает возможность и время людям развиваться. Какие-то племена он вообще уничтожает, какие-то там сводит какие-то родства, очищает определенных людей, отделяет и как-то постепенно приводит землю к каким-то, ну, нужным вещам. Но мы очень четко должны понимать, что да, и в ветхие времена были здравые люди, достойные люди, но основная масса людей были просто похожи на животных. И они жили инстинктами, не имели достаточно знаний отличить добро от зла, и поэтому Бог считался с их интеллектом, с их развитием, и даже какие-то законы принимались, и Бог их говорил так, чтобы, ну, действительно это общество могло развиваться. Главная цель Бога, Писание говорит, что Христос был заклан прежде бытия мира. Вот это главная цель. Однажды послать туда своего Сына на землю. И мы знаем, что Он не послал Сына Своего. Вы думаете, что вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Что Он меньше любил тех, которые были до Нового Завета. Он также их любил, но не было возможности Иисусу прийти. Общество, люди не были развиты настолько, чтобы они могли хоть что-то увидеть, хоть что-то понять. Настолько низко было человеческое восприятие всех вещей. Поэтому мы знаем, что Писание говорит, пришла полнота времени, и Бог послал Своего Сына. Как только общество созрело до этого состояния, Бог посылает Своего Сына на землю. Вам еще интересно это слушать? Потому что вам придется встретиться с людьми, которые будут тыкать вас в эти места Писания, и вы не будете знать, что ответить. Как вам говорить о том, насколько справедлив, насколько велик, насколько точен в своих делах наш великий Бог? А мы должны прежде всего сами в это верить, чтобы потом об этом говорить другим людям. Мы можем, конечно, кричать, я ничего не хочу слушать, мой Бог – это все, это правда, это абсолютный порядок, но это все будет лицемерием. Это нужно пережить внутри себя. Я понимаю так, что каждый человек на подобные места должен натыкаться, останавливаться на них, останавливаться серьезно, потому что здесь, все будет кричать, что Бог не такой уж и справедливый, Бог не такой уж и правильный, дает обещания, не выполняет, и подставил, вот взял Иуду, и другие там поумирали, и только потом он соизволил, что вот идите, и вы, у вас будет победа. На самом деле, как Богу объяснить, что ему не только Вениамина надо очистить, ему надо очистить было и народ израильский. Как это сделать? Сказать, что я сначала вас всех очищу, а потом уже займусь Вениамином. Сначала вас, таких же, как Вениамин, я уберу, которые уже дошли до крайности и все общество развращают. Но это же не объяснишь. Поэтому мы должны понимать, что в новозаветнее время Бог никогда не сможет сделать таких дел, чтобы сказать и не исполнить. Да? Хотя Он и не нарушил никакого слова, но Он просто как бы их подставил. Да? Но в Ветхом Завете мы должны понимать, нету просто другого выхода, как сделать эту работу. Еще раз скажу, причина этому – очень низкий интеллектуальный уровень развития этих людей. И то, как они, их состояние, то поэтому теми методами, в каком обличии они находятся, так Богу приходится и работать с ними. И поэтому, да, действительно, были времена, когда Бог говорил, и это не исполнялось, или это неправильно понимали, и потом возникали проблемы. Но интересен народ израильский, что один раз не получилось, и они все равно идут к Богу. Можно было сказать, да, нет у него ответа к нам, или он спит, молчит, или еще что-то, но вроде сказал, а на самом деле все наоборот получилось. Но я лично, скажу вам откровенно. Я останавливаюсь на подобных вещах очень специально, тщательно. И когда я не боюсь, что там моя вера упадет, или я начну где-то, какой-то червяк появится и начнет точить, что а все ли так, как оно, или там что-то такое разное. Знаете, я просто занимаюсь этим, изучаю эти места и прошу разъяснения. Я вам скажу, что самые яркие откровения от Бога, которые заполняли все мое сердце, и иной раз ты месяцами просто не можешь отойти от этого откровения, насколько оно впечатлило тебя, какой Бог, кто такой Бог, они рождались из вот этих моментов. Когда я просто знаю, что все эти места написаны специально как ловушки, чтобы захватить твое внимание. Что-то здесь непонятно, я должен разобраться. Даже вот я вам объяснил сейчас то, что касается этого места. Я просто уверен, что это ни насколько не приблизит вас к тому, чтобы узнать Бога такого, какой Он есть. Это информация, может быть, да, человек скажет, да, Бог все-таки справедлив, все правильно Он делает, но это надо пережить, это надо увидеть, это надо внутри своего духа ощутить, потому что нам обязательно нужно увидеть Бога в зеркале. Иначе мы не сможем преображаться в Его образ. Иначе мы не сможем называть Его даже Богом, тем, кто Он является. Потому что очень много взаимосвязанных вещей, которые нуждаются обязательно в откровении. И я бы вам советовал просто находить труднодоступные места и останавливаться на них особо, особенно что касается действий Бога, почему Он делает то или другое, почему Он так себя ведет. И когда Бог видит, что тебе нужна правда, потому что очень много замороженных людей, они даже начитались там в интернете всяких сказок людей, которые вообще не представляют ничего духовного, они находят там всякие противоречия, и верующие люди кормятся этим, вместо того, чтобы поискать правду, они просто опустили руки, просто безразлично к личности Бога. Всемогущий ли Он, всевидящий ли Он, всезнающий ли Он, ошибается ли Он. Вот, допустим, ты читаешь место Писания, что потоп там, допустим, и пожалел Бог, что создал человека, раскаялся в том, что он его создал. Все, человек прочитал, и он обязан просто, окей, если Бог раскаялся, значит, он склонен ошибаться. И все, это время, когда тебе нужно остановиться. Бог ошибается или не ошибается? И просто так, ты здесь не поймешь, потому что написано прямо ясно, что он раскаялся, что он создал человека. Все, значит, вышло совсем не так, как он планировал. И вы посмотрите на христианство, основная масса людей так примерно и представляет. Богу ничего не оставалось делать, как только потопить все, разрушить все, как один человек говорил, Бог вообще выступает, как, не знаю, вот создал человека, чуть-чуть там все хорошо, прекрасно, чуть змей там шепнул, все вверх ногами перевернул, все, надо все по-новому что-то делать. Тут вроде какое-то время, ну все, нельзя дальше это через все потопить их всех. Там Ной вышел, праведный Ной, там одно семейство спалось. Хоп, тут Хам появился, захамилась опять вся эта земля моментом. Вот. Отверг всех людей, нашел Авраама, сделал уже отдельно общество, которое будет Богу служить, и вы с этими евреями туда-сюда, в конце концов, отойдите, вы евреи, уже никакого толку с вас нету, и мол, типа, вот все вот так, вот все наперекосяк. На самом деле, все прекрасно знают, что Писание говорит, что Иисус Христос был заклан прежде бытия мира, что все то, что делалось, оно все делалось по заранее намеченному плану, по заранее намеченному пути, который в точности исполняется. Нету ничего такого, кто это сказал, что бывает то, чему Бог не повелел быть. Но вы поговорите со многими верующими людьми, вы увидите, они прямо, может быть, об этом не скажут, но ну, так косвенно ты точно их поймешь, что да, ошибка на небе произошла, там каким-то образом сбунтовался и третью часть ангелов оттуда утянул, потом тут на земле вражда, война Бога с дьяволом, и чуть ли не говорят, что дьявол умнее оказался, потому что все, даже Иисуса умудрился убить. Вот. А на самом деле это тоже написано для того, чтобы человек натолкнулся на подобные мысли. Потому что глуп тот человек, у которого не возникнут такие мысли. Это просто человек, который глубоко не копает. Тот, кто глубоко копает, ему не надо стесняться подобных мыслей. А как вот это? Почему это? Почему так? В этом Бог заинтересован. И не следует бояться, что я могу усомниться там в Боге или что-то такое. Но если ты наткнулся на какие-то мысли, будь добр, доведи их до конца. Это самое интересное. Я свидетельствую здесь перед всеми вами. Самые большие откровения о Боге были в тот момент, когда ты пытаешься понять Его действия, Его характер. Они необъяснимы тебе, и ты думаешь, ну как же так? Как я после этого могу назвать Его там милостивым Богом, если, к примеру, Он говорит там, что всех убить. Ну, не виноваты дети, не виноваты там, есть же и хорошие люди там, допустим. И все, и ты останавливаешься. Я никогда не забуду этого момента, Это были очень сильные. Мне даже казалось, что на тот момент у меня, то ли у меня в голове что-то случилось, то действительно какое-то землетрясение было. Вот, когда я сильно страдал, я прочитал эти места, что Бог повелевал убивать даже маленьких детей, и я просто выключился, что я не могу понять, кто ты, зачем. У тебя же миллионы разных путей сделать это по-другому. Зачем ты это делаешь? Где ответ? Где твое милосердие? И вот как интересно, как Бог приходит с такими ответами. И я очень счастлив, что у меня есть эти ответы, потому что на сегодняшний день у меня нету необъяснимых моментов, которые могли бы тень какую-то положить, и я бы в чем-то мог сомневаться, потому что передо мной вся картина того бытия, который Бог организовал. И я рассказывал, что я когда строил свой дом, вот это, где сейчас я живу, я вырыл котлован, это был, уже холодно было, и котлован вырыл, и там муравейник вырыл, и как-то мне, я думаю, это Дух Святой, обычно, я думаю, я бы не обратил бы особого внимания, а тут как-то стало мне так неприятно, что вот они там, труженики, все лето, они там все заготовили себе дом, и там уже много белых было этих яиц, новые муравьи должны родиться, и у них там все это тепло, знаете, там, этот муравейник, и тут один ковш, только экскаватор, раз, и все это вот так наружу. Конечно, все сразу попогибли, все это затопталось. И думаю, как неприятно, что это оказался ты на моем пути, этот муравейник. Еще так, что Бог называет их очень хорошо, что они труженики. И вот вы знаете, в тот момент я не думал о Боге, о том, почему Он делал то или другое. Он мне просто сказал о том, что ты, если завтра будешь копать новый котлован, и там будет муравейник, сделаешь то же самое. Как бы тебе не было жалко муравьев, ты что-то более важное имеешь. У тебя кредиты, у тебя деньги. И ты не скажешь, окей, буду ждать до весны, когда они вылезут, а потом я их пересажу, куда-нибудь увезу. И вот самое главное, что мне сказал, а я так никогда не делаю. Прежде чем этот муравейник станет на моем пути, я сделаю абсолютно все, чтобы, во-первых, он туда не стал. А если уже и встанет, я пошлю, найду многих пророков и праведников, которых буду использовать, чтобы они все-таки ушли с моего пути. Но дел своих я никогда не отменю. И если что-то будет мешать моему делу, я уберу это со своего пути. Но ты должен знать, что это предел милосердия. Это предел всякой работы, чтобы не сделать этим людям зла. Но когда уже ничего не остается, тогда приходится это делать. Так устроен мир. И я сразу все понял, что я ничего не знаю из того, что делает Бог и как делает Бог. И вот много таких других вещей. Я просто рекламирую это для чего? Потому что, я знаю, основная масса христиан, они инфантильные, то есть им все равно, какой там Бог, прав, он не прав. Они даже не думают об этом. Но есть сатана, который тут как тут. В нужный момент он обязательно подойдет к тебе. Как он подошел к Еве и сказал, а правда ли Бог сказал? А так ли это на самом деле? Так чтобы вот сатана не мог тебя этим взять, тебе надо останавливаться на всех этих местах. Еще раз скажу, Бог мне сказал, что эти места – ловушки для нашего разума, чтобы мы вошли в них и начали реально разбираться. И таким образом мы встречаемся с Богом. Таким образом Он начинает отражаться, отображаться как в зеркале, и мы начинаем видеть Его и характер, Его и действия. И отсюда рождается и поклонение, отсюда рождается, знаете, Богу не нужно поклонение от зомбированных людей, знаете, когда его накачали, а ни о чем не думай, я верю, отойди от меня, сатана, аллилуйя, Бог великий, и все. Но Бог знает, что пошли на этого человека бури и воды, он не выдержит. А вот если есть дух, вот дух и истина, две величины, истина есть и дух есть, вот тогда прилично славословить. Таких поклонников Бог себе ищет. А когда многие, им надо только присутствие Божие, вроде как дух есть, а истины нету. Ну, порадовался ты там какое-то время, походил в присутствии Господнем. Что дальше? А истина берется вот таким путем. Если прибудете в моем слове, то вы истинно мои ученики. Если вы, ну, попадете в эти ловушки, если вы дадите возможность Богу заинтересовать вас, ну, настоящими ответами, которые должны вам прийти не от какого-то проповедника, а от Бога. Я хочу знать тебя, я хочу понимать твои действия, почему ты делаешь то или другое. Он тебе абсолютно все объяснит, все разложит по местам. И ты будешь понимать тогда то, что никто у тебя никогда не отнимет. Займись этим и очень серьезно займись. Я сказал уже о мнении людей. Апостол Павел сказал, если бы я поныне угождал людям, я не был бы рабом Богу. Уважаемые, мы об этом думаем очень много в последнее время. Нам действительно нужно рабство Богу. Рабство тотальное, абсолютно, когда человек не имеет права и не имеет никакой возможности и не хочет ничего решать. Бог сказал, а он делает. Почему это надобно Господу? Кстати, тоже у меня эти вопросы постоянно возникали. Такое, знаете, дьявол посылает такое чувство. Но зачем Бог требует, вот, чтобы его славили? Неужели ему это доставляет удовольствие, что слава тебе, ой, какой ты великий. Вроде не такой мой Бог, вроде нет ему нужды в этом так, чтобы вот, ну, это было приятно для его слуха. Он же, ну, не имеет этих всех качеств, тщеславия, там, какие-то потребности демонстрировать себя, что я выше всех, или там, допустим, другие какие-то моменты. И знаете, очень интересно, что Бог настолько все предусмотрел в нашей жизни, только для того, чтобы оно работало на нас. Он полностью самодостаточный, ему абсолютно ничего не нужно. Просто он знает, что тот, который увидит его таким, какой он есть, он не сможет не восторгаться. Он не сможет не поклоняться и не исповедовать его Богом, он просто не сможет. И он дал просто путевой знак, что если это с тобой случится, это означает то, что да, ты пришел на встречу с Богом, да, ты повстречался, реально повстречался с Ним, поэтому твои уста не закрываются, твое сердце не закрывается, ты не можешь по-другому. Богу эти вещи не нужны. Что делает человек? Он вдруг решил, что вот я его буду славить, там, говорить, говорить много, а он тут мне и исцеление пошлет, и то, и сё, потому что он, видите ли, так нуждается в том, чтобы его превозносили, чтобы его подымали. Да ничего подобного, ничего подобного. И тоже вот такие вопросы, когда они возникают, их... Когда ты получаешь ответы на них, ну, у тебя просто глаза открываются на правду, ты начинаешь понимать, ага, славить его можно только с истиной. Он себе таких поклонников ищет. Когда есть истина, тогда прилично славословить. Все остальное славословие неприлично, неприятно ему. Ну, от детей, конечно. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Бог принимает от них все. Но как подрастает человек, я уже как-то говорил, это как точно, как вот кто-то мне сказал, допустим, что там, скажем, ну кто, Денис хочет занять у меня денег. И я знаю, что он придет ко мне просить денег. Он приходит и начинает рассказывать это, какой я хороший тесть, как я такой молодец, такой правильный, так все. А я знаю, что он хочет занять у меня денег. Это главная его цель. Допустим, Денис никогда не занимал у меня денег. Но представьте вот мое, его хвала мне, когда я знаю прекрасно, что она не основана на созерцании Бога, на красоте божественной, он его не видит, а превозносит это действительно позорное явление. Только ради того, чтобы что-то у него выманить, даже не стесняясь, говорят, там исцеление работает среди прославления, там присутствие приходит, а присутствие это всегда хорошо, поэтому давайте будем славить. Вот эти призывы «давайте, давайте», они совершенно необоснованы и не нужны человеку, который двигается в отношения с Богом. Ему нужно увидеть его таким, какой он есть. Поэтому и на сегодняшний день люди очень многие вещи подняли и очень многие вещи опустили, не понимая, что Богу это совершенно неприятно, и все наоборот. Поэтому хочешь ты, не хочешь. Если ты хочешь быть рабом Бога, ты должен понимать, что тебе придется идти против людей. Не против людей, которые запутались и ждут от тебя помощи. Не против людей, которые ищут Бога. Тебе нужно будет идти против важных, против достойных, против уважаемых, против тех, на которых с открытым ртом смотрит основная масса человечества. И когда ты будешь говорить или делать что-то против этих людей, то, естественно, ты будешь последним позорником и негодяем, и возмутителем, и вообще глупым, неумным человеком. И очень многие ломаются здесь, прогибаются под этот статус, не высвечиваться, не быть хуже других, чтобы меня уважали, чтобы ко мне относились. Я скажу вам так. Несколько раз в моей жизни были ситуации, когда я сильно, можно сказать, обижался на Бога. Я даже однажды сказал так, что ты меня подставил. Почему это все произошло? Я же там никаким делом. Я же совсем не так это было внутри меня, не так это было на самом деле, как это в результате получилось. Я ничего не могу доказать, я понимаю, что ты поставил меня на болото, и я точно знаю, что мне надо, чтобы меня оттуда вытащили как-то, потому что любое мое дергание, любое мое движение погружает меня еще сильнее в это болото. И ты стоишь со стороны, вместо того, чтобы мне помочь, дать мне какой-то выход, мне очень тяжело, ты говоришь, не дергайся, потому что будет хуже. И ты тоже начинаешь думать, что, почему Бог делает это несправедливо. Это, в конце концов, нечестно, так не должно быть. Бог такие вещи не делает, не может делать, а Бог делает такие вещи. Он просто отходит от тебя и позволяет врагу делать все, что он захочет. Но инициатор этих вещей – Господь Бог, так же, как с Иовом. И ты думаешь, почему он это делает? Что он хочет добиться от меня? И Бог постепенно начинает объяснять. Я не хочу, на этот раз я работаю, чтобы ты понял, что не надо зависеть от мнения людей. Не надо особо обращать внимание, уважают тебя или не уважают. Потому что основные мои слова будут идти против мнения людей. Ты не сможешь их делать, если ты не научишься. Вот я учу тебя относиться безразлично, потому что ты не угодишь правильным, ты не угодишь правильным в этом мире и уважаемый в этом мире, ты никогда не будешь примером. Они всегда будут противиться тебе. Очень многие успешные люди, в кавычках успешные в христианстве, на самом деле просто плотские люди. И они, конечно же, не только ценят какие-то ценности, они эти ценности распространяют и следят, чтобы все остальные по этим ценностям жили. И дьявол их на это сподвигает. Поэтому, если ты будешь прогибаться под то, что думают, говорят, видят, очень часто родители могут контролировать этот вопрос, чтобы они уважали меня, чтобы они не считали там моего брата более успешным и правильным, а меня неправильным, то я буду стараться выглядеть так, чтобы все было хорошо. И очень многие люди прогибаются здесь, но никогда не смогут стать рабами Богу, потому что здесь нужна твердость, здесь нужна твоя воля, и пусть хоть муж, хоть жена, хоть все уважаемые люди скажут, да ты что, совсем с ума сошел, что ты говоришь, что ты себе позволяешь, так нельзя, так нормальные люди не делают, не говорят, они так не живут. Остановись! Уже за тебя знаешь, какие разговоры идут. Но ты должен знать, что если Бог избрал тебя, даже если ты не захочешь, Он все равно тебя раздавит. Вот на кого ты, если ты упадешь на него, ты разобьешься. А если не захочешь падать на него, а ты ему нужен, он просто сам упадет на тебя и раздавит тебя. Все равно найдет пути, как ты опустишься в глазах людей и потом перестанешь этим ценить, перестанешь с этим носиться, как с писаной торбой, потому что там нету ничего хорошего. Всю жизнь стараешься, и никто тебя так и не уважает. А если Богу нужно, чтобы ты стал Его рабом, то тем более не будет тебе никаких таких успехов. Поэтому мы должны сами молиться Богу. Я хочу быть твоим рабом. Я прекрасно понимаю, что иногда ты делаешь так, что ни в какие рамки не лезет. По-человечески вообще непонятно. Вот как я эту историю привел, как он работал с этими людьми. Там надо войной было идти, я думаю, прежде всего против этого хозяина и против этого путешественника, чтобы у них выветрились мозги, чтобы они подобных вещей даже мыслить не могли. Вот. Однако, вот так, понимаете? Поэтому мы живем во время, когда Бог дал уже развитие человечеству, и Он требует от нас не человеческой морали, а своей воли. И я знаю, что помолишься и скажешь: Господь, не хочу быть рабом человеку. Вот встретил меня человек и начал искушать 2 дня назад. А этот еще у вас в церкви или уже ушел? А этот? А вот этот? Откуда ты их всех знаешь? Да знаю, вот как-то знаю. И в глазах ты видишь, в его глазах, что допрыгался. Один остался, и насмешка. И ты, вместо того, чтобы... Вот Христос, Он принял образ раба. Почему? Потому что я очень хочу, чтобы вы меня поняли. Любой Богу служащий человек, чем он меньше в своих глазах и в глазах людей, тем он больше в славе Божией, тем он больше может сделать для славы Божией. Чем у него меньше способности приписывать себе, тем больше Бог может его использовать. Что значит «Христос принял образ раба»? Вот представьте себе, там, допустим, один человек передал мнение обо мне, что он думает, сказал другому человеку, тот мне по секрету сказал, говорит: да разве может быть такой пастор? Посмотри, как он одевается. Он одевается, как этот самый, он не похож на пастыря, он ведет себя не как пастырь, он, Церкви нужен лидер, церкви нужен человек, который, действительно образец, пример, идол, который, вперед, если он сказал, он знает, что он сказал, вперед, за ним. А если человек специально ведет себя наоборот, что не смотри ты на меня, что ты на меня смотришь? Там не на что смотреть. Там нету ничего такого, на что можно смотреть. Если Бог что-то через меня захочет сделать, Он сделает. А так ничего нету. Причем чем больше человек в духовном мире, тем больше он ноль в физическом мире. Бог и находит себе таких людей, которые ничего из себя не представляют. И он может из этого, может этого человека наделить своей славой. Поэтому он всякий раз, когда его начинают хвалить там, или превозносить, по имени, отчеству называть, он начинает оглядываться, как примерно, знаешь, кассир в банке сидит, и тут пришли с подарками, а хозяин сидит, банка сидит, там смотрит телевизор, тут пришли с подарками и кланяются этому кассиру, и там его и возвеличивают, и все. Ну, естественно, вы знаете, какая реакция будет у хозяина. Он не по статусу, он не заслуживает того, чтобы... Он простой, обыкновенный кассир. Ему доверили, да, его выучили, доверили, давай раздавай. А если ему начинают кланяться, если ему начинают служить, носить какие-то подарки, значит, он жулик. Значит, он для себя работает, что-то делает для себя, раз люди так в нем заинтересованы. Он никто. Мы рабы, ничего не значащие. Поэтому реальный Божий работник, он будет делать все, чтобы это выглядело и в одежде, и во внешнем виде. Как можно меньше внимания на меня, как можно меньше авторитета человеческого, чтобы не возникало, что ты смотришь на Бога не через окно, не через стекло, а через гору. Вот гора, и в этой горе ты видишь как бы все для тебя выходы к Богу. Эта гора только закроет от тебя Бога. Поэтому здесь очень важный момент. И ну, ты сам должен сказать: Господи, вот образ, который, ну, принадлежит твоим рабам. Вот то, кем должен быть твой реальный работник. И ты думаешь, мнение людей на одной тарелке, на другой тарелке Божья слава. И ты думаешь, одно и другое не потерять не получится. Люди пронесут тебя как позорника и будут всячески неправедно злословить. За что? За то, что ты стал Божьим работником. Значит, если ты будешь им угождать, значит, не будешь рабом Бога. Если ты плюнешь на это и скажешь: да какая мне разница, что думает обо мне мой родной брат, что думает мой отец, что думает мой сосед, что даже думает моя жена. Не важно, что думает обо мне Господь Бог. Я веду себя странно, и на меня смотрят, как на глупца, на здоровье. Это как раз нужно для того, чтобы много-много благодати у меня было. Чтобы и я сам был человеком, которому ничего не нужно, и чтобы люди никогда не видели во мне чего-то такого важного, высокого, достойного. Ну вот все, уважаемые. Хотите быть в славе Божией? Хотите быть рабами Божьими? Значит, думайте о том, как сделать так, чтобы мнение людей для вас не значило ничего. Понимаете, с одной стороны, мы должны думать о мнении людей, у нас должно быть хорошее свидетельство от внешних. Но я имею в виду, что вот правда, а вот мнение людей. Вот Божье слово, Бог сказал, а вот так, как это говорят люди. Если ты начнешь вот так вот и вашим, и нашим, и как бы и за Бога, и чтобы и люди тебя могли понять, не будет себе никогда никакого толку. У тебя должна быть ясная, прямая линия. И как там говорят, кого нам больше слушать, людей или Бога? Да идите вы со своими всеми ценностями и уважением. Зачем оно мне нужно? Я работник Бога, я делаю то, что Он мне сказал, и все на этом. Я, наверное, много вам уже наговорил, поэтому не хочу, чтобы вы уже начали роптать на меня. Хочу молиться Богу, чтобы Бог всех нас утешил, наполнил, благословил, чтобы мы, утвержденные, укрепленные, могли со всеми святыми понимать всякую волю Божию. Будьте благословенны. Давайте встанем и помолимся сегодня еще раз. Господь милосердный, Владыка святой, Бог праведный и вечный, я благодарен Тебе за это время, которое мы можем слышать Тебя, стоять пред лицем Твоим и отвечать по нашей жалобе, по нашей просьбе к Тебе, Господь. Мы умоляем Тебя, благослови нас на все святое, доброе, правильное, особенно пусть свет Твой. Ты сказал, что Слово Твое есть светильник нашей ноге и свет нашей стезе. Именно этого не будет хватать у глупых дев, чтобы был свет стезе, чтобы был светильник горящий. Боже милосердный, дай Ты это здравое понятие каждому из нас, и чтобы мы не оказались опоздавшими, чтобы светильник наш всегда горел, у нас достаточно должно быть того, что производит свет, того, что горит и не сгорает, и не тлеет, а действительно светит в это последнее время. Господь милосердный, сокруши все гордое, сокруши все человеческое, высокомерное, важное для людей, Господь, и созидай свое божественное рабство внутри нас, Господь, чтобы все зависело от Твоего Слова, потому что Твое Слово, оно полностью отличается от человеческого понятия, от человеческого слова, и потому мы не можем ничего сделать для Тебя, только тотальное послушание Твоей воли способно сделать из нас работников славы Твоей. Будь благословен и превознесен, Царь царей и Бог богов, Господь господствующих. Аминь.